Это благодаря благодати. Только благодати и еще раз благодати. Пару недель назад, после того, как Марек закончил делать медиабудку, у него появилась отличная идея. Разместить там библейский стих и устроить голосование за то, какой именно стих должен быть выбран. Поэтому я провел опрос в церковном чате WhatsApp и выбрал 5, скажем так, евангельских стихов из Нового Завета. Вот они. Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 6:23. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Ефесянам 2:8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Когда начался опрос, стих Римлянам 5:1 сразу вырвался вперед. Он занял лидирующую позицию. Я думал, что Иоанна 3:16 наберет больше голосов, но в итоге он занял лишь 4-е место. Те стихи, которые выиграли с большим отрывом, теперь можно прочитать прямо на медиабудке. Что же такого в Ефесянам 2:8-9, что этот стих занял 1-е место в опросе? Почему именно этот стих мой отец одним из первых велел мне выучить наизусть в детстве? И почему истины, содержащиеся в этих 2 стихах, одни из самых трудных для нас в принятии? Давайте разберемся. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 2 главу послания к Ефесянам. Несколько недель назад мы начали новую серию проповедей по посланию апостола Павла к церкви в Ефесе. Мы рассмотрели вступление 1 главы, где Павел обрисовал удивительные истины о том, что, как верующие, мы были избраны Богом прежде создания мира. Мы увидели, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, и что, как верующие, мы запечатлены Святым Духом. Почему Бог сделал это? 6 стих, в похвалу славы благодати Своей, чтобы показать Свою дивную благодать. На прошлой неделе мы рассматривали молитву Павла за церковь. Он услышал об их великой вере и любви и молился о том, чтобы они поняли надежду, духовные богатства и силу, которые они имеют во Христе Иисусе. Это подводит нас ко 2 главе. Павел собирается вернуться к теме удивительной Божьей благодати. Но прежде чем он перейдет к этому, он объясняет, почему нам была необходима благодать. Поэтому, прежде чем писать об их нынешнем положении во Христе, он пишет об их прошлом состоянии до того, как они узнали Христа как Спасителя. 2:1. «И вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим». Снова Павел говорит об их прошлом. Он говорит церкви: «Вы были мертвы». Но мы знаем, что физически они не были мертвы. У них был пульс, они могли дышать, их сердца бились. Они не были физически мертвы. Скорее, они были духовно мертвы. Павел говорит, что они были духовно мертвы по преступлениям и грехам. Физически они были живы, но до того, как узнали Иисуса, духовно у них не было ни пульса, ни дыхания, ни сердцебиения из-за их преступлений и грехов. Что такое преступление? Преступление — это нарушение Божьих заповедей. Вы можете подойти к забору, на котором будет висеть табличка «Не проходить». Это значит, что туда нельзя идти. Это запрещено. Точно так же Бог сказал Адаму и Еве в Эдемском саду. что они могут есть плоды с любого дерева в саду, кроме одного. Одно дерево было под запретом. К нему было запрещено приближаться. Но Адам и Ева не послушались Бога и согрешили. Они переступили запрет, и через это грех вошел в мир. Это сломало и исказило все. Наши отношения с Богом были разрушены. Теперь между Богом и людьми появилась разделяющая пропасть. Последствием этого греха стала смерть, физическая и духовная смерть. Физическая смерть пришла позже, а духовная наступила мгновенно. До встречи с Иисусом мы все были мертвы в наших преступлениях. Духовно у нас не было ни пульса, ни сердцебиения. Нам был нужен не просто духовный трансплантат, а воскресение. Но почему? Почему мы искали грех и преступление, а не Бога? Первый. И вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим. Два. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Почему мы искали грех и преступление, а не Бога? Второй стих. Потому что мы следовали по пути этого мира. Мы следовали образцу этого мира. Это был наш стандартный режим. Каждый раз, когда вы получаете новое устройство и включаете его, оно запускается с настройками по умолчанию. Это базовые настройки устройства. Так оно приходит к вам. После включения вы можете изменить настройки и выйти из режима по умолчанию. Павел говорит, что стандартный режим этого мира – не угождать Богу, а угодить себе. Операционная система этого мира по умолчанию – отвергать Бога и жить по-своему. Интересный факт. Слово «по умолчанию» произошло от древнефранцузского слова, означающего недостаток, нехватка, вина. Павел говорит, что мы были рождены в режиме по умолчанию этого мира и отвергли Бога. Одна из причин этого – дьявол, который здесь во втором стихе называется князем, господствующим в воздухе. Еще в Эдемском саду дьявол сказал Адаму и Еве, что если они съедят плод, то не умрут. Он солгал им, и они поверили ему, и последствия были разрушительными. Наши отношения с Богом были разрушены, и грех вошел в мир. И с тех пор дьявол постоянно лжет. Это одна из его тактик — отдалять нас от Бога. И до встречи с Иисусом Христом мы знаем, что это было очень действенно в нашей жизни. Дьявол делает все, чтобы увести нас прочь от Бога. И Павел говорит в конце второго стиха, что это остается реальностью и сегодня для людей, которые не следуют за Иисусом. Он называет их сынами противления. Итак, вот такая картина описана в первых двух стихах, и выглядит она довольно мрачно. Павел говорит, что мы были духовно мертвы и, по сути, ходили по этой земле как зомби, управляемые нашими злыми желаниями, мертвые и непокорные. Опять же, с духовной точки зрения даже пересадка не помогла бы нам. Павел продолжает в третьем стихе, «среди которых и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Запомните, Павел использует здесь прошедшее время. Это было состояние верующих до того, как Иисус их спас. Но это также остается настоящей ситуацией для тех, кто не знает Иисуса. Другими словами, если вы еще не последовали за Иисусом, то вы все еще находитесь в этом режиме по умолчанию. В третьем стихе Павел говорит, что нас увлекали похоти нашей плоти. Когда Павел говорит слово «плоть», он обычно имеет в виду не человеческую плоть, или наше тело, а греховную природу, которая не хочет слушаться Бога. Итак, мы застряли в этом режиме по умолчанию, в этом образе жизни для самих себя, а не для Бога. Мы исполняли злые желания в наших телах и в наших умах. Моя первая мысль сегодня утром такова. Во-первых, без Иисуса вы были обречены. Если представить это как холм, то в стихах с 1 по 3 видно, что мы все дальше и дальше катились вниз, как неуправляемый поезд. Неуправляемый поезд — это когда поезд начинает ехать без того, чтобы кто-то им управлял. И когда поезд начинает съезжать с горы, его практически невозможно остановить, потому что он только набирает скорость. Если внутри никто его не контролирует, единственный способ остановить его — это чтобы он потерпел крушение. И именно такую картину рисуют стихи с 1 по 3. Духовно мы были как неуправляемый поезд, мчащийся с горы. Внутри нас не было ничего, что захотело бы изменится или повернуть обратно. Мы были вне контроля, жили в похотях нашей плоти и мчались к катастрофе, направлялись к гневу Божьему, к вечности вдали от Бога, в аду. Гнев Божий — это ответ Бога на грех и непослушание. Когда у нас, людей, появляется гнев, он обычно бывает неоправданным. Мы просто злимся или раздражаемся. Но Божий гнев всегда оправдан. Бог свят, поэтому Он должен судить грех. Бог не может проигнорировать грех. Бог должен иметь дело с грехом. И единственный справедливый ответ святого Бога на грех — наказать грех. Именно такую картину мы видим в 3 стихе. Мы катились вниз. Мы шли навстречу святому суду Бога за грех. 4. Но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую Он возлюбил нас, 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Но Бог. Два слова, два слога. И все же эти два слова полностью меняют нашу историю. Мы катились вниз на поезде, погружаясь все глубже в грех, направляясь прямо к Божьему гневу. Но затем говорится «Но Бог». Бог изменил нашу историю. Скажите своему соседу «Но Бог». В стихах с 1 по 3 говорится о нашей духовной смерти. Но начиная с 4 стиха, речь идет о нашей духовной жизни. Бог открыл путь. Потому что Бог не только свят, Бог не только справедлив, но Бог также любящий, Бог милостив, Бог благодатен. Павел даже акцентирует внимание на этих словах. Бог богат милостью благодаря своей великой любви. Мы не могли сделать ни одного маленького шага навстречу Богу. Павел снова говорит в 5 стихе, что мы были мертвы по преступлениям. С духовной точки зрения нам был нужен не просто трансплантат. Трансплантация предназначена для тех, кто еще жив. Нет, нам было нужно воскресение. Моя вторая мысль сегодня утром — 2. Со Христом вы живы. Бог протянул руку, вытащил нас из этого несущегося вниз поезда и оживотворил вместе со Христом. Аллилуйя! Мы были мертвы в наших преступлениях, а теперь живы со Христом. Но Бог! Как это произошло? 5 стих. Благодатью вы спасены. Что такое благодать? Простое определение. Благодать — это Божье расположение к тем, кто этого не заслуживает. И мы видим это здесь, во 2 главе послания к Ефесянам. Мы быстро катились вниз, были застрявшими в обычном режиме этого мира. Другими словами, мы не становились лучше, мы становились хуже. Мы не заслуживали Божьей доброты. Но Бог в Своей богатой милости и любви проявил к нам благодать и спас нас. Великолепная иллюстрация этого приведена в мюзикле «Отверженные». Главного героя, Жана Вальжана, выпускают из тюрьмы после 19 лет заключения. Он сидел за кражу и попытку побега. Выйдя из тюрьмы, он пытается найти, где переночевать. Но в его паспорте написано «преступник», и в каждой гостинице ему отказывают. Он даже пытается вернуться в тюрьму, но начальник говорит, что ему сначала нужно совершить что-нибудь, за что арестовывает. В конце концов, Он находит церковь. Епископ впускает его, дает ему еду и место для ночлега. Кажется, теперь все хорошо. Но на самом деле он все тот же человек. Он крадет несколько серебряных изделий из церкви и убегает. Полиция ловит его и приводит обратно в церковь, чтобы предстать перед епископом. Но вместо того, чтобы епископ сказал «посадите его в тюрьму», он говорит полициям, что серебро было подарком, и вручает Жану Вальжану ценное серебро. Вместо того, чтобы осудить Жана Вальжана, епископ проявляет к нему милость, и жизнь Жана Вальжана преображается. Что сделал Жан Вальжан, чтобы заслужить эту милость? Ничего, он этого не заслужил. Он украл у епископа, но епископ проявил к нему благодать, и это изменило его жизнь. Так же и в наших отношениях с Богом. Мы были сынами и дочерьми непослушания, но Бог в своей богатой любви и милости послал своего Сына Иисуса Христа на землю. Иисус прожил совершенную жизнь, и поэтому стал совершенной жертвой за наш грех на кресте. На кресте Иисус принял на себя Божий гнев за наш грех. Он занял наше место. Он заплатил долг, которого не был должен. Его последние слова на кресте были «совершилось». Это был бухгалтерский термин, означавший «полностью оплачено». Он заплатил цену за наш грех на кресте. Он умер и был погребен. Но на этом история не заканчивается. Но Бог воскресил его из мертвых. Смерть не имела над ним власти. Напротив, он однажды и навсегда победил грех и смерть. Бог воскресил его из мертвых и сделал его живым. И потому что Иисус жив, мы можем ожить вместе с ним. Наше воскресение пока не является физическим, как у Христа, а духовным. Во время спасения Святой Дух входит в нашу жизнь и запечатывает нас как сыновей и дочерей Божьих. Мы могли бы обойти эту комнату и услышать одну за другой истории о воскресительной силе Бога в ваших жизнях. Мы можем быть из разных стран, мы можем говорить на разных языках, но та же самая воскресительная сила, что живет в вас, живет и во мне. Не упустите эту истину сегодня утром. Физически вы можете быть живыми, потому что ваше сердце бьется, ваши легкие дышат, а кровь все еще течет по вашему телу. Вопрос в том, живы ли вы духовно. Были ли вы оживлены со Христом? Итак, Иисус возвращает нас из мертвых духовно. Но этим все не ограничивается. В стихах 6 и 7 становится еще лучше.
6. «И воскресил нас с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. 7. Чтобы в грядущих веках явить безмерное богатство Своей благодати в доброте к нам во Христе Иисусе». Стихи с 1 по 3 показывают нам дорогу, ведущую вниз, как неуправляемый поезд, мчащийся к катастрофе. Мы шли вниз, вниз, вниз. Но затем 4 стих начинается словами «Но Бог». И в стихах с 4 по 7 мы видим, что Иисус не только воскресил нас из мертвых духовно, но мы продолжаем подниматься все выше и выше. Бог поднимает нас все выше, выше и выше. Мы не просто воскресаем из мертвых и остаемся на кладбище, мы посажены с Иисусом на небесах. И это относится не только к этой жизни, но и к нашей будущей жизни в вечности с Иисусом. Я уже рассказывал эту историю раньше. Когда я был ребенком, на Пасху моя семья ездила на ферму к бабушке и дедушке. Там были мои двоюродные братья и сестры, и мы все вместе играли. Обычно погода была хорошей, и это было замечательно. И каждый раз, когда мы ели пасхальный обед, всегда было два стола. Был стол для взрослых, там сидели и ели мои родители, бабушки и дедушки, тети и дяди. А потом был детский стол, где я сидел и ел со своим братом и двоюродными братьями и сестрами. Конечно, за взрослым столом была самая вкусная еда. И мы, дети, всегда интересовались, о чем же говорят взрослые за своим столом. Мы с нетерпением ждали, когда будем достаточно взрослыми, чтобы нам позволили сесть за взрослый стол. Конечно, теперь я знаю, о чем они там говорили. Обычно моя тетя и дедушка спорили о политике. Но тогда для нас главное было просто занять место за взрослым столом. Но мы видим в этих стихах, что в царстве нет детского и взрослого стола. Нет двух столов. В 6 стихе говорится, что мы посажены с Ним. Мы за столом с Иисусом. В новом небе и на новой земле только один пиршественный стол. И мы не приходим туда как гости, потому что невозможно быть гостем в собственном доме. А у нас есть дом на небе. А что же там происходит? В 7 стихе сказано, что Божья благодать и доброта продолжают изливаться на нас. Мы служим доброму Богу. Именно Божья доброта ведет нас к покаянию. Все становится все лучше и лучше. Может быть, сейчас вы сидите и думаете, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы можете думать, все это звучит хорошо, но Бог никогда не сможет простить такого, как я. Я знаю то, что я сделал. Небеса для хороших людей, для тех, кто лучше меня. Есть за столом с Иисусом звучит замечательно, но я никогда не смогу попасть туда. Если это вы этим утром, посмотрите со мной на стихи 8 и 9. 8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар. 9. Не от дел, чтобы никто не хвалился. На случай, если вы не поняли этого в стихах 4-5, Павел снова говорит, что именно по благодати вы спасены через веру. Помните, благодать — это Божье благоволение к тем, кто недостоин, к тем, кто не заслуживает. Поэтому, если вы сегодня здесь и чувствуете себя недостойным или считаете, что не заслуживаете, то вы находитесь в правильном месте. Потому что все мы здесь были в такой же ситуации. У каждого из нас есть прошлое. Все мы были мертвы по своим преступлениям. Все мы были недостойны. Другими словами, никто из нас не спас себя сам. Никто из нас не воскресил себя сам. Мы не могли этого сделать. Только по Божьей благодати мы были спасены. А теперь обратите внимание на вот что в этих 2 стихах, которые мы вывели на экран. Во-первых, вы можете ходить в церковь 50 лет и так и не понять этих стихов. И одновременно, во-вторых, вы можете быть христианином всего 1 минуту и полностью понять эти стихи. Вот что я имею в виду. Можно годами быть в церкви и так и не понять Божью благодать. Можно сидеть здесь много лет и так и не уловить этого. Почему? Потому что благодать — это не то, как обычно устроен этот мир. То, как устроен этот мир, полностью зависит от твоих заслуг. Если ты хорошо справляешься с работой, получишь повышение. Если хорошо выполняешь свои обязанности, получишь прибавку к зарплате. Если у тебя хорошие оценки, ты будешь отличником. Если у тебя хорошие оценки, ты окончишь учебу и получишь хорошую работу. Все в этом мире говорит, если проявишь себя, поднимешься выше. И нам так просто перенести эту систему мира в свои отношения с Богом. Поэтому, возможно, ты стараешься делать много хороших дел, чтобы Бог был тобой доволен. Если будешь делать достаточно правильных вещей, тогда Бог тебя примет. И поэтому каждый день ты поднимаешься или опускаешься в зависимости от своих поступков. Но что сказано в стихах 8-9? Ты не спасен благодаря своим делам. Ты спасен по благодати через веру в Иисуса Христа. Это не может быть заслуга, потому что в 8 стихе сказано, это не зависит от того, что ты сделал. Но, возможно, вы думаете, что заслужили это, или что заработали это своим трудом. Нет.
В конце 8 стиха говорится, что это Божий дар, не отдел.
Это был дар. Это не был заем. Заем нужно возвращать, верно? Обычно еще и с процентами, так ведь? Так что в итоге ты возвращаешь больше, чем взял. Но Божье спасение — это не заем, который нужно возвращать. Нет. Это дар. А мы знаем, что дар дается бесплатно. Не нужно возвращать за дар, потому что за него уже заплачено. Божья благодать противоположна системе, основанной на заслугах, которая царит в этом мире. И именно поэтому люди могут находиться в церкви годами и так и не понять ее. В то же время можно быть христианином всего одну минуту и полностью понять эти стихи, особенно если у тебя было яркое прошлое. Теперь все грехи — это грехи. Как сказал Павел, мы все были мертвы по преступлениям нашим. Но Иисус рассказал эту притчу в Луке 7:41-43. Один взаимодавец имел двух должников. Один должен был 500 динариев, а другой — 50. Когда они не имели чем заплатить, он простил обоим. Кто же из них больше возлюбит его? Симон отвечал, «Думаю, тот, которому он больше простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». Оба были в долгу. Взаимодавец простил им обоим долг. Но тот, кто был должен гораздо больше, любил больше. Иисус говорит, «Мы все нуждаемся в благодати, но тот, кто действительно был вне себя, каким-то образом ценит эту благодать чуть больше». Мы также видим это в притче о блудном сыне в Луке 15 главе. Блудный сын пошел и сильно испортил свою жизнь, до такой степени, что ел вместе со свиньями. И когда он вернулся к отцу с покаянием, отец устроил в его честь большой праздник. Но посмотрите на реакцию его старшего брата в Луке 15:25-32. 25. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал музыку и пляски. 26. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. 27. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». 28. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 29. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». 30. А когда этот сын твой, который расточил имущество твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31. Отец же его сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». 32. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Старший сын отказался войти на праздник, потому что был расстроен. Он злился, потому что всегда поступал правильно, а отец ни разу не устроил ему праздник. Старший сын лишился радости праздника, потому что не понял благодати. В чем моя мысль? Говорю ли я, что у вас должно быть действительно плохое прошлое, чтобы понять Божью благодать? Нет. Как в притче Иисуса о двух должниках. Долг обоих был прощен. Но тот, кто был должен 500 динариев, каким-то образом лучше понял, что произошло. Просто так получилось. На мой взгляд, человеку, который всегда старался поступать правильно, особенно до того, как стать христианином, легче попасть в ловушку системы, основанной на заслугах. Если ты хорошо себя ведешь, Бог доволен тобой. Если ты не справляешься, то Бог уже недоволен. В этом искушение для такого человека. Для того, кто сильно натворил в жизни, искушение поверить, что Бог никогда не сможет полюбить или простить такого, как ты. Искушение поверить, что ты слишком утерян. но если ты сегодня здесь и ты дышишь, надежда во Христе доступна для тебя. Благая весть заключается в том, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Божья благодать здесь для тебя. Это дар от Бога. Все, что можно сделать с даром, принять его или отвергнуть. И мы принимаем Божий дар благодати верой. В Римлянам 10:9 сказано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Другими словами, всю работу сделал Иисус. Он пришел, Он умер, Он воскрес. Все, что тебе нужно сделать, это поверить в Него и принять Его благодать. Ты можешь сказать: «Это звучит слишком просто. Все, что мне нужно, это принять и поверить». Позвольте мне рассказать вам из собственного опыта. Это одно из самых трудных дел — поверить, что если у меня сегодня отличный день, или если я полностью все испортил, Бог любит меня одинаково, что я стою в Его благодати. Так легко скатиться к системе, основанной на заслугах, которую предлагает мир, вместо того, чтобы отдыхать в Божьей благодати. Не позволяйте этим двум стихам быть написанными только на стенде для медиа. Пусть они будут написаны в вашем сердце. Последний стих: «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Павел говорит, что мы Божье творение. Греческое слово, используемое здесь, поэма, поэма, от которого происходит слово поэма. Некоторые люди переводят это слово как шедевр или произведение искусства. Разве это не удивительно? Может быть, у тебя низкое мнение о себе. Может быть, у тебя низкая самооценка. Может быть, большую часть жизни ты думаешь, что не имеешь особой ценности или достоинства. Но Бог Вселенной говорит, что ты — Его творение. Ты — Его поэма. Ты — Его шедевр. Ты можешь смотреть на себя и видеть все недостатки, или все то, что, как тебе кажется, с тобой не так. Возможно, именно так ты видишь себя. Но Бог смотрит на тебя и говорит, что ты Его шедевр. И это еще не все. Павел продолжает и говорит, что ты Его шедевр, созданный во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я уже говорил, что именно не наши добрые дела являются основанием наших отношений с Богом. Только Божья благодать через крест спасает нас. Поэтому добрые дела — не основание наших отношений с Богом. Но мы видим в 10 стихе, что они являются результатом наших отношений с Богом. Это важное различие. Об этом говорит послание Иакова, когда говорится, что вера без дел мертва. Добрые дела не являются основанием наших отношений с Богом, но они — результат наших отношений с Ним. Моя последняя мысль, третья: через Иисуса у тебя есть цель. В 10 стихе сказано, что Бог приготовил для тебя хорошие дела. Бог уже приготовил их для тебя. Поэтому Бог создал тебя не случайно, а с определенной целью. У Него есть добрые планы для тебя. Он не воскресил тебя духовно из мертвых, чтобы оставить на кладбище. Нет, Он оживил тебя со Христом для того, чтобы ты совершал добрые дела, которые Он предназначил тебе заранее. Он дал тебе Святого Духа, чтобы вести тебя ко всей истине и пониманию. Испытал ли ты удивительную Божью благодать, о которой мы читаем здесь, во второй главе послания к Ефесянам? Оживлен ли ты во Христе? Если нет, позволь сказать тебе, что независимо от того, насколько темна твоя жизнь сейчас, Иисус может озарить ее светом. А если ты уже оживлен во Христе, ходишь ли ты в этой удивительной благодати? Стоишь ли ты в этой благодати? Или ты возвращаешься к системе, основанной на делах, как в этом мире?
Павел напомнил церкви, где они были раньше, чтобы они могли понять свою нынешнюю реальность во Христе. И поняв это, они могли двигаться вперед и исполнять Божий замысел для их будущего. Ты оживлен со Христом. Ты Его шедевр. Ты Его творение. Ты Его произведение искусства. И Он приготовил для тебя множество удивительных дел на всю жизнь. Теперь иди и поступай так. Призыв. Я попрошу прославительную группу выйти вперед и повести нас в песне ответа на Божье Слово. И пока мы будем петь, у нас будет время приглашения. Если сегодня утром Бог работает с твоим сердцем, мы хотим помочь тебе и помолиться за тебя. Это время – возможность откликнуться на то, к чему ведет тебя Святой Дух. Если сегодня утром ты еще не знаешь Иисуса Христа как своего Господа, этот день – день спасения. Если ты узнаешь себя в стихах с 1 по 3, если понимаешь, что духовно мертв, позволь сказать, что сегодня ты можешь пережить стихи с 4 по 10. Если Бог побуждает тебя покаяться в своих грехах и довериться Иисусу Христу, мы приглашаем тебя выйти вперед. Приди и испытай воскресительную силу Бога в своей жизни. Или, возможно, сегодня утром ты борешься с Божьим призванием в своей жизни. Я с радостью помолюсь за тебя и просто напомню тебе, что Господь с тобой. Или, возможно, сегодня утром Бог работает с тобой в чем-то другом. Как бы Бог ни побуждал тебя сегодня утром, сейчас время откликнуться. Я буду здесь впереди, чтобы встретить тебя, когда ты подойдешь. Молитва. Отец, мы благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим тебя за Иисуса. Мы благодарим тебя за то, что ты воскресил нас духовно из мертвых. Мы шли по нисходящему пути в никуда, были мертвы в наших преступлениях, но ты, Боже, по своей великой милости и великой любви, простер руку и оживил нас со Христом. Благодатью Твоей мы спасены. Благодарим Тебя за то, что у Тебя есть план и цель для каждого из нас. Пусть мы с радостью идем этим путем, открывая, в чем состоит Твой замысел для каждого из нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.